прочесть последний выпуск новостей. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
С новостями вас знакомит Марк Крутов. Сегодня понедельник, 4 августа. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Вооруженные столкновения в Южной Осетии в минувшие выходные. Грузинские и южноосетинские власти возлагают друг на друга ответственность за минометную стрельбу и жертвы. В суд переданы документы на условно-досрочное освобождение экс-главы нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Петербургские нотариусы хотят быть доступными для малоимущих граждан. Эти и другие темы начавшихся суток, актуальные темы минувшего дня, самые интересные публикации в свежих газетах и спортивный обзор – все это в нашей программе в следующие 50 минут. Но начнем с того, что этой ночью стало известно о смерти выдающегося писателя, нобелевского лауреата Александра Солженицына. Он скончался в Москве на 90-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Александр Солженицын – автор множества романов и повестей, среди наиболее известных «Один день Ивана Денисовича», «В круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ». В 60-е и 70-е годы писатель участвовал в диссидентском движении, был выслан из СССР, вернулся в Россию в 1994 году. И вот с нами на связи сейчас лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Лев Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что для вас лично Солженицын?
Для меня лично Солженицын сыграл большую, я бы сказал, очень даже большую роль, потому что еще будучи школьником, я думал о том, каким образом сделать так, чтобы поехать в Рязань, где он работал, не школьником, уже позже, а работал преподавателем, и встретиться с ним. Уже это были, я слышал о нем, я знал, что он вышел из лагеря, я знал, что он написал первые произведения, я знал, что они публикуются. И он для меня был тогда лидером сопротивления режиму, а я с 10 класса был антикоммунистом. И вот я думал, как так поехать, как с ним встретиться и так далее и тому подобное. Но это личные воспоминания. Не сумел сделать эту поездку. Но тем не менее, он формировал, в общем-то, его книги формировали всю мою жизнь. Поэтому это один из самых ярких примеров человека, который сопротивлялся режиму. И ему так повезло, что он выжил и показал пример, что можно не только сопротивляться, но и выжить. Но одновременно он, поэтому для меня он лидер сопротивления. Но он и великий писатель, поэтому редко кому так повезет, чтобы быть и тем, и другим. Поэтому, конечно, мы будем помнить, скорбить о нем и... Но он был общественным деятелем. Здесь я должен сделать, как говорится, запятую, выдохнуть и сказать, что не всегда все были согласны. Я не был согласен с ним, как с общественным деятелем. Но он все равно был великим мыслителем и великим общественным деятелем. У него была другая точка зрения, она не совпадала с моей. Но он всегда будоражил умы всех, кто с ним соглашался, кто не соглашался. Ну и поэтому... Снять надо шапку, поклониться и сказать «земля пухом».
Лев Александрович, вот опыт сопротивления режиму, о котором вы говорили, опыт Александра Солженицына, ведь с уходом того режима, получается, ушел в прошлое и этот опыт. Вы так считаете или все-таки он полезен и для сегодняшнего
Конечно,
дня?
Конечно, сопротивление всегда полезно. Человек, который имеет смелость, сказать, написать, как известно, он писал письма другу и критиковал этот режим, потом сопротивляться и в лагере, и выжить, он всегда крайне полезен. Это просто символ, это человек, который является символом для всех, кто, так сказать, встает на путь сопротивления политическому режиму.
Но применительно к сегодняшнему строю, не будем говорить режиму, да. Его опыт может быть полезен?
Но почему нет? Просто само... Вот само вот эти слова, что сопротивление, человек делает вызов режиму, так сказать, человек не идет на компромиссы, это всегда очень важно. Это всегда является, ну, я не знаю, я сам не молодой человек, говорить такие пустые, ну, слова достаточно истрепанные, там, типа «маяк», там, или там «символ», может быть, неправильно, но это так и есть, потому что бывают фамилии, которые именно становятся символами. Вот Солженицын – это символ сопротивления.
Вы сказали, что вас Александр Солженицын заинтересовал, когда вы были еще совсем молодым человеком. Как вы полагаете, сегодняшняя осведомленность об этом писателе, общественном деятеле и лидере сопротивления, она с какого поколения начинается? С какого возраста?
Знаете ли о том, что он, я подозреваю, что, может быть, молодежь не знает, что он является именно символом сопротивления. Мне кажется, об этом мало говорили в последнее время. И, ну, естественно, он человек пожилой, сам ушел немного в тень, занимался литературным творчеством. Ну, как сказать, вот, было не очень понятно его отношение с Путиным. Но это все не важно. Вот это все шелуха, которая идет в... Это сейчас нас может как-то интересовать, вот мне задаете вопрос, но это уйдет в историю. А в историю он войдет как великий русский писатель и как человек, который сопротивлялся тоталитарному советскому режиму. И как пример всего этого.
Кстати, а Солженицын не как о писателе. В разное время круг тех, кто читает его, его читателей, не столько даже почитателей, сколько читателей, он менялся. Сами понимаете, в диссидентские годы при советском режиме это были одни люди. Когда началась перестройка, интерес можно было считать массовым к его творчеству. Он даже стал в каком-то роде таким массовым чтивом его произведения. А сейчас какую роль играют его литературные произведения и его литературное творчество?
Вы знаете, я думаю, что это не самый большой эксперт по этой части, но все равно его архипелаг ГУЛАГ станет, ну, в общем, опять-таки, будет известен всем, скажем, всем поколениям, и на него будут ссылаться. Человек, который не просто написал, но у него есть разные произведения. Есть «Один день Ивана Денисовича», который просто, наверное, многие знают почти наизусть, и он прорвал. Вот, и был одним из первых произведений литературных о, так сказать, маленький шедевр, скажем так, о советском, ну, о лагерях. А с другой стороны, у нее есть буквально как бы почти научная книга, так сказать, «Архипелаг ГУЛАГ», которая, ну, может, даже научная, но она одновременно и литературная, так сказать, которая просто, когда он потратил многие годы своей жизни, собрал гигантское количество фактов и именно вскрыл, так сказать, ГУЛАГ, так сказать. Он дал возможность Западу узнать, а что такое все-таки советский режим, все, ну, преступность этого режима. А, и я думаю, по крайней мере, эти два шедевра останутся на века, так сказать. Ну и, конечно, многое другое, и раковое, так сказать.
Лев Александрович, да. Спасибо большое, да, спасибо вам за то, что поговорили с нами в эфире программы радио, в эфире программы «Свобода в 9». Я напомню, это был лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Мы говорили, беседовали в связи с тем, что минувшей ночью стало известно, на 90-м году жизни скончался выдающийся писатель, Нобелевский лауреат Александр Солженицын. В Москве 9:15. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В зоне конфликта Грузии и Южной Осетии в ночь на понедельник продолжились перестрелки, однако новых жертв удалось избежать. Не менее 16 человек погибли в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе Китая при нападении на полицейский участок. До 145 возросло число погибших в давке паломников, собравшихся в храме на севере Индии в штате Химчал-Прадеш. Среди жертв в основном женщины и дети. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14:07 слушайте повтор программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Тема «Капитализм как религия». Почему современная власть в России не хочет считать себя капиталистической? К чему ведет обожествление капитализма в России и в Европе? И как современные художники ведут себя в ситуации рыночного и политического давления? На эти темы в клубе «Квартира 44» рассуждают левые интеллектуалы, философы, арт-критики, публицисты, историки. Программа «Свобода в клубах» сегодня в 14:07 по московскому времени на радио «Свобода». Сейчас же в эфире программы «Свобода в 9» мы знакомим вас с содержанием самых интересных публикаций в свежих российских газетах. Сегодня их читает Мумин Шакиров, его и приветствую. Доброе утро, Мумин.
Доброе утро.
Снова российская армия попала на страницы российской прессы. На сей раз, кажется, пишут, что бегут контрактники.
Да, действительно, это материал в газете «Новые известия». Статья называется «Утомленные казармы. Из российской армии побежали контрактники». Хотя, если вы помните, в одном из выпусков на позапрошлой неделе мы рассказывали о том, что в этом году не было отбоя от призывников.
Было такое. Еще даже говорили, армия не резиновая.
Да, из-за того, что срок службы по призыву стал один год, количество призывников резко увеличилось, и, в общем-то, военкоматы были очень довольны. Но вот этот материал как раз говорит о другом, как бегут из армии уже контрактники. По итогам прошлогоднего осеннего и нынешнего весеннего призывов количество злостных уклонистов превысило 5000 человек. Но вот за первые 7 месяцев нынешнего года за самовольное оставление части осудили 1852 военнослужащих. В общем, в розыске более 5500 человек. Ну, что говорят эксперты?
Да,
говорят,
это что... о количестве мы рассказали, теперь, наверное, о причинах.
Да, с увеличением количества контрактников в армии, количество уклонистов среди них также будет возрастать. Военные, которые подписали контракт и не исполнили свои обязательства, это такие же уклонисты, поясняет газете директор Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок. Большинство случаев, значит, по словам эксперта, уклонистов происходит, когда военнослужащие не возвращаются в часть после отпусков. Вот мнение эксперта Алексея Арбатова, он директор Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений, вот он считает, что обязательства перед контрактниками, офицерами Минобороны не выполняет, не предоставляет жилье нормальное, нет приличного денежного довольствия. Вот именно он это рассматривает в качестве...
То есть причины главной. Материальные, про дедовщину не говорят среди контрактников.
Нет, вот тут еще говорится о том, что, как правило, контрактник отделается штрафом по закону до 200 000 рублей, а вот когда не возвращается в часть. На практике это 10-20 тысяч. Вот интересная вещь. Уклонисты, в свою очередь, изобретают все более новые способы уклонения от службы. Вот цитата. «Я недавно узнал, что в Мурманской области несколько молодых людей воспользовались пунктом закона, по которому не подлежит призыву. Человек женатый на пенсионерке. И 18-летний парни заключает фиктивные браки с бабушками», рассказывает Анатолий Цыганок. То есть ужесточение наказания приведет только к росту взяток, возражает Алексей Арбатов. Но вот что говорят эксперты о взятках, конечно, они колоссальные. Вот, допустим, вот в одном из округов вот главный военный прокурор привел пример дела о фельдшере, коррупционере, который незаконно освободил от службы 55 призывников. Такого не может быть, категорично заявила госпожа Мельникова. Она представляет комитет солдатских матерей. Фельдшер никогда не может освободить от службы один, потому что медкомиссия состоит из 7 врачей, каждый из которых должен обладать лицензией на проведение военно-врачебной экспертизы. Ну вот, статистику я уже больше не буду приводить, но понятно, вот по сути по этой статье, это отсутствие нормального жилья, это часто обманывают, когда говорят о жаловании.
Да, не оправдывает ожидания армия. Да.
Вы знаете, у нас есть время, я бы хотел бы еще один материал, еще одном материале рассказать. Статья в «Коммерсанте» называется «Оппозиция с удобствами». То есть большинство россиян поняли, что в стране непременно должна быть политическая оппозиция власти. Но мало кто из россиян воспринимает ее в качестве силы, которая предназначена для смены существующей власти. То есть речь идет о том, что жизнь улучшается, как пишет автор материала, значит, материальный достаток растет, вот, но относительно, конечно. С другой стороны, увеличиваются цены на продукты питания в первую очередь, и люди понимают, что нужна критика власти. И вот
да, такая... не только продукты нужны, но и оппозиция оказалась. Не только деньги, но и оппозиция. Сегодня газеты утром читал Мумин Шакиров. Спасибо, Мумин. А в студии программы «Свобода в 9» я приветствую уже нашего спортивного обозревателя Олега Винокурова. Олег, доброе утро.
Доброе утро. Выделяя главные события вчерашнего дня, отметим, ну, во-первых, победу пилота Макларена Хейки Ковалайнена на 11-м этапе чемпионата мира по автогонкам Формулы-1. Он прошел этот этап в Венгрии на трассе Хунгара-Ринг. Скажем и о том, что юные греческие баскетболисты до 18 лет стали чемпионами Европы, победив в финале первенства, прошедшего как раз-таки в Греции, соперников из Литвы 57-50. Ну и, конечно же, без футбола мы тоже не обойдемся. Две команды из числа лидеров чемпионата России, Рубин и Амкар, сыграли вчера в ничью свои матчи. Ну а в Москве завершился тем временем Кубок российских железных дорог, и в финале Локомотив крупно проиграл Севилье 0-3.
Видела сегодня утром уже людей с газетами, где написано, что лидер РЖД на банкете по случаю завершения этого самого кубка хвастался своим знакомством с Путиным и все такое. Но это светские сплетни. А спортивной сути события вы сейчас нам расскажете.
Ну, да, естественно. В общем, с другой стороны, светская составляющая здесь, наверное, не так уж незначительна, как может показаться. Все-таки это, поскольку турнир товарищеский, ну, своего рода и тусовка такая, как принято сейчас говорить, Бомонд там собирается, Абрамович, разумеется, куда же без него. Ну, тут, в частности, ему сам Бог велел присутствовать, потому что Челси, его клуб был представлен. Он, кстати говоря, у Милана выиграл в матче за третье место вчера со счетом 5-0. Ну, в общем, что тут можно сказать? Чисто спортивная составляющая может быть и не так велика, потому что это турнир подготовительный, предсезонный. Ну, он предсезонный, естественно, для европейских клубов, не для Локомотива, которому пришлось переносить матч чемпионата России, ведь российское первенство сейчас в разгаре, как известно. Но в любом случае приятно, я думаю, любителям футбола было, ну и, во-первых, посмотреть на таких мастеров, которые тут в испанском, итальянском и английском клубе присутствовали. Ну и вообще приятен сам факт, что Россия футбольная как-то интегрируется вот в эту систему, пусть у нее сезон не совпадает, конечно, с европейским, но зато сейчас, когда во всей Европе проходят предсезонные турниры и в Англии, и в Испании, и в Германии, да где угодно, по всей Европе, вот есть такой турнир и в России, так что вот тут как-то Россия, повторю, интегрирована в европейскую футбольную, что ли, структуру, ну, это хорошо, на мой взгляд, а уж когда состоится таки долгожданный переход на систему осень-весна, на систему розыгрыша чемпионата, а российская футбольная премьер-лига планирует через пару лет все-таки перейти на эту систему, ну тогда уже полностью Россия в европейский футбол интегрируется и станет совсем прекрасно, на мой взгляд.
Ну, это о более отдаленном будущем. Я только добавлю, что в 12 часов в программе «Свобода» в полдень будет больше спортивных новостей. Наверняка снова встретимся с Олегом Винокуром.
Бесспорно, бесспорно.
Спасибо, Олег. В эфире «Свобода в 9». Обстановка в Южной Осетии в минувшие выходные обострилась до стадии вооруженного конфликта. По заявлению осетинской стороны, в результате минометного обстрела погибли по крайней мере 6 человек. Грузинские и южно-осетинские власти возлагают друг на друга ответственность за стрельбу и жертвы. С подробностями наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Относительное затишье в Южной Осетии прерывается вспышками перестрелок. Стороны по-прежнему обвиняют друг друга в подготовке к войне и эскалации напряженности. После событий прошлой недели, когда по крайней мере 6 человек погибли и десятки получили ранения, вновь в повестке дня возникла тема мирных переговоров. Причем вице-премьер Юго-Осетинского правительства, сопредседатель смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта Борис Чочиев заявил в интервью «Радио Свобода», что отказ грузинской стороны от возобновления переговоров в рамках СКК был главным симптомом подготовки грузинских военных к силовой акции 2 августа.
То, о чем мы постоянно говорили, что грузинская сторона отказывается от наших мирных предложений, о продолжении переговорного процесса, оправдались.
А в воскресенье вечером Борис Чочиев сообщил, что ситуация в зоне конфликта не намного улучшилась.
Нельзя сказать, что ситуация улучшилась. Наблюдается концентрация войск Грузии вокруг Южной Осетии. Только что мне звонил глава администрации Знаурского района. Вы знаете, что после позавчерашнего мы организовали вывоз детей в Северную Осетию. Ну вот сейчас с утра обстреливается село Мугут. И жители этого села просят, чтобы тоже помогли вывозить детей.
Грузинские власти заявляют, что готовы возобновить переговорный процесс. В частности, государственный министр по реинтеграции Тимур Якубашвили, побывавший после боев в Южной Осетии, заявил, что предложил юго-осетинским властям срочно провести переговоры в Цхинвали, но получил отказ. Власти Южной Осетии не отрицают, что госминистр Грузии по реинтеграции действительно пытался приехать в Цхинвали, однако заявляют, что вести переговоры с грузинским чиновником о реинтеграции Южной Осетии в состав Грузии не намерены. С другой стороны, хотя МИД Грузии в своем последнем заявлении и подтвердил готовность возобновить переговоры, но официальный Тбилиси не готов вернуться к диалогу в рамках прежнего формата мирного процесса, то есть смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта в составе Грузии, Южной Осетии, Северной Осетии и России. Командующий миротворческими силами России в Южной Осетии генерал Марат Кулахметов категорически опроверг утверждение старшего воинского начальника грузинского миротворческого батальона смешанных миротворческих сил генерала Мамуки Курашвили о том, что российские миротворцы якобы участвовали в субботних боях на стороне осетинских формирований. По словам генерала Кулахметова, российские «голубые каски» сохраняют полный нейтралитет и не поддаются на провокации. Более того, как считает большинство экспертов, именно активность миротворцев, выставление ими новых постов, активный контакт с противоборствующими сторонами и привели к некоторой стабилизации обстановки. В отличие от юго-осетинского руководства, власти Грузии не осуществляют эвакуацию мирного населения из грузинских сел Южной Осетии. Губернатор соседнего с зоной конфликта грузинского региона Шидакартли Ладо Вардзелашвили заявил Радио Свобода, что грузинских детей в соответствии с графиком вывозят в летние молодежные лагеря, но это, по его словам, никак не связано с последними событиями, то есть перестрелками и обострением обстановки в целом. Наблюдатели оценивают ситуацию в зоне конфликта как стабильно напряженную. Стороны продолжают передислокацию вооруженных формирований в зоне конфликта. Укрепляются блокпосты на стратегически важных высотах и, по некоторым данным, тяжелая военная техника, в том числе артиллерия, также концентрируется в Джавском районе Южной Осетии и Гарийском районе Грузии. Впрочем, как Минобороны Грузии, так и МВД Южной Осетии опровергают сообщения о концентрации войск. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени слушайте на Радио Свобода повтор авторской программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема «Литература и революция». Гости – писатель и политик Эдуард Лимонов, преподаватель Российского государственного гуманитарного университета Давид Фельдман. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени «Энциклопедия русской души» на Радио Свобода. А во второй части программы «Свобода в 9» в суд переданы документы на условно-досрочное освобождение экс-главы нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Петербургские нотариусы хотят быть доступными для малоимущих граждан. Российские ученые рассказали современникам, какими будут их потомки к концу столетия. В дополнение к этому очередной выпуск новостей науки, ну и новости Москвы и Санкт-Петербурга. Все это во второй части программы «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9 часов 30 минут и продолжает программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на 90-м году жизни скончался выдающийся русский писатель, лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын. В зоне конфликта Грузии и Южной Осетии в ночь на понедельник продолжились перестрелки, однако новых жертв удалось избежать. Не менее 16 человек погибли в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе Китая при нападении на полицейский участок. До 145 возросло число погибших в давке паломников, собравшихся в храме на севере Индии в штате Химачал-Прадеш, среди жертв в основном дети и женщины. США заявили, что ужесточение международных санкций против Ирана неизбежно, поскольку Иран не собирается подчиняться требованию мирового сообщества прекратить обогащение урана. «Белград будет продолжать всестороннее сотрудничество с Международным трибуналом в Гааге», заявил президент Сербии Борис Тадич. Президент Афганистана Хамид Карзай прибыл с визитом в Индию.
Запланированы его переговоры с премьер-министром Индии Манмоханом Сингхом. Будет обсуждаться укрепление сотрудничества в сфере безопасности. В Афганистане, в пригороде Кабула, на пути следования автомобилей сил международной коалиции взорвана бомба. Один солдат погиб, еще один ранен. В столице Сомали, Могадишо, в результате взрыва погибли по меньшей мере 20 человек, десятки ранены. Президент Венесуэлы Уго Чавес сообщил, что вооруженные силы его страны взяли на вооружение 24 истребителя «Сухой», поставленные Россией. Из исследовательской лаборатории под Веной произошла небольшая утечка плутония. Никто не пострадал.
Это «Свобода в 9». Продолжаем программу. В суд переданы документы на условно-досрочное освобождение экс-главы нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Произошло это в минувшую пятницу, но дата рассмотрения прошения еще не назначена. Решение о возможности условно-досрочного освобождения Михаила Ходорковского будет полностью зависеть от внутреннего убеждения судьи. Дело в том, что действующее законодательство регламентирует лишь порядок обращения осужденного с таким прошением, но вовсе не гарантирует его освобождение раньше назначенного приговором срока. Об этом в интервью корреспонденту радио «Свобода» Марьяне Тарачешниковой рассказал доктор юридических наук профессор Олег Перминов.
Есть статья 50 Конституции. Она говорит, что каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора и право просить о помиловании или смягчении наказания. Вот это реализация этого права. Ну, а условно-досрочное освобождение – это законный интерес. Так вот, осужденный, а также его адвокат, законный представитель, вправе обратиться в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. В ходатайстве должны содержаться сведения, свидетельствующие о том, что для дальнейшего исправления осужденный не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания, поскольку в период отбывания наказания он частично или полностью возместил причиненный ущерб или иным образом загладил вред, причиненный в результате преступления, раскаялся в совершенном деянии, а также могут содержаться иные сведения, свидетельствующие об исправлении осужденного.
Вот вы сказали, что непременным условием является раскаяние человека, осужденного. Если вот это вот перекладывать на историю с Ходорковским, который постоянно говорит о том, что он своей вины не признает, считает, что его незаконно приговорили, и тем не менее просит об условно-досрочном освобождении, тут его шансы снижаются на такое освобождение?
Здесь нет обязательно, что он раскаялся или не раскаялся. Это просто в характеристике должно быть указано, ну так закон вот пишет. Этот институт, он, конечно, интересный, он так рассчитан на то, чтобы люди, отбывающие наказание, они стремились к исправлению, к перевоспитанию, но в данном случае не совсем он подходит, потому что ведь закон, он на общую массу ориентирован, а в данном конкретном случае, конечно, о том, что вот он должен раскаяться, да, частично или полностью загладил вред, и вот видите, это все, это вот условно-досрочное освобождение при условиях. Эти условия, прежде всего, отбытие определенного срока, который определен в законе. Вот у него приговор, по-моему, 8 лет, но он должен отбыть не менее половины срока. Это такое формальное условие. Ну, а второе, что вот он должен справиться, питаться и так далее. Или, вы знаете, вот тут вот написано, что если судом будет признано, что для своего исправления оно не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания. Так что у суда вот не только хорошая характеристика, да, там это одно из критериев, что ли, да, а что суд установил, что лицо не нуждается в дальнейшем отбывании назначенного полностью наказания.
То есть фактически здесь все дается в руки судье, и конкретно закон здесь не может что-то регламентировать и повлиять на решение судьи отпустить этого человека?
Нет, это судебная практика, а как она складывается, вы знаете. Поэтому все от суда зависит.
В эфире «Радио Свобода» был доктор юридических наук профессор Олег Перминов. С ним беседовала Марьяна Тарачешникова. В суд переданы документы на условно-досрочное освобождение экс-главы нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. В эфире «Свобода в 9». В Москве состоялась презентация сборника «Постчеловек от неандертальца к киборгу». Это результат трехлетнего труда группы ученых, философов, психологов, журналистов, которые рассуждают о возможных направлениях развития человека. Очерки и интервью, собранные в книге, попытка заглянуть в будущее и составить образ человека 21 века. На презентации сборника побывала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Многостраничный внушительный труд с непростым названием «Постчеловек. От неандертальца к киборгу» родился в контексте проекта «Мировые интеллектуалы» в Санкт-Петербурге, реализуемого информационным агентством «Росбалт». Идея проведения программы, как и идея написания книги, родилась в неформальной обстановке. Журналисты, философы, ученые, рассуждая об обществе будущего и сохранении человечества, решили запечатлеть свои мысли и гипотезы в сборнике. Книга состоит из нескольких разделов. К примеру, в одном из них составлен образ человека будущего. По данным исследований фонда «Общественное мнение», уже сегодня 10-15% населения России – это новые люди. О том, как будет или должен выглядеть, говоря языком специалистов, инновационный человек 21 века, рассказывает директор проекта фонда «Общественное мнение. Люди 21» Екатерина Шумакова.
Люди максимально деятельные, активные, они вовлеченные, они отличаются избирательностью. Интернет – ими давно освоенное пространство. Это просто каналы информации, которые им только для этих людей на сегодня заменил уже центральное телевидение, как информационный канал. Кроме того, эти люди, которые обладают внутренним локусом контроля, то есть они свои успехи, материальное положение, благополучие в жизни возлагают только на собственные усилия. Если для большинства остального населения их успех в жизни зависит от ситуации, которая складывается, от государства, от политики, от того, насколько честны или нечестны с ними остальные люди, то люди 21, этот инновационный слой, они возлагают ответственность только на себя. И именно вот эта вот самоориентация позволяет этим людям строить планы на будущее. Они оптимистично оценивают свое будущее и, что немаловажно, будущее страны. Обладая верой в себя, в свои силы, эти люди могут выстраивать взаимоотношения с экономическими институтами, с политическими институтами и трезво оценивать те перспективы, те возможности, которые они предоставляют. Эти люди представляют потенциал, концентрацию предпринимательской активности.
В сегодняшней экономической и политической ситуации, не имея возможности планировать будущее, даже те 10-15% инновационной аудитории пока не рискуют в полной мере применять свои способности. По словам Екатерины Шумаковой, даже к браку новые люди подходят рационально, полагаясь не на чувства, а на разум. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжается программа «Свобода в 9». Скоро будут учреждены государственные премии России для молодых ученых. На Марсе нашли замерзшую воду, а в зоопарке Канзаса собака выкармливает трех тигрят. Подробности в этом выпуске новостей науки, которые представит Владимир Губайловский.
Президент России Дмитрий Медведев объявил об учреждении государственных премий для молодых ученых. Президент не сообщил, сколько точно будет премий, но сказал, что их будет не так много. Каждая премия составит в денежном выражении 2,5 миллиона рублей. Премия будет вручаться гражданам Российской Федерации за значительный вклад в развитие отечественной науки. Премия должна стимулировать исследования лауреатов и создавать благоприятные условия для новых научных открытий. Вручение премии будет происходить ежегодно. Предполагается, что первый раз премия молодым российским ученым будет вручена 12 июня 2009 года. Ведущий специалист по анализатору образцов грунта, установленному на марсианском зонде «Феникс», Вильям Бойнтон, заявил журналистам: «У нас есть вода». Подозрения о существовании замерзшей воды на Марсе появились несколько недель назад в результате первых экспериментов, проведенных «Фениксом». Но, как сообщил Бойнтон, теперь воду удалось потрогать и попробовать. Образцы грунта, из которых «Феникс» сумел выделить воду, были взяты на глубине около 5 сантиметров. Как считают ученые, в почве Марса нет никаких вредных веществ, и она пригодна для выращивания земных растений. Доктор Сэм Кунавис из Университета Аризоны сказал: «Мы обнаружили в марсианской почве питательные элементы, необходимые для поддержания жизни». Могут ли на Марсе расти яблони, ученые не сообщают. Но для выращивания спаржи марсианская почва подходит замечательно. В зоопарке юго-восточного Канзаса у тигрицы родились трое белых тигрят. Но уже на следующий день мать отказалась от детенышей. Как сообщает владелец зоопарка Том Харви, слепые тигрята ползали по клетке в поисках матери, но она не обращала на них внимания. Тогда Харви решил забрать тигрят у матери и отдать их собаке, золотистому ретриверу, у которой только что подросли щенки. К удивлению ученых, собака приняла тигрят. Она заботится о них, вылизывает и кормит. Зоопарк юго-восточного Канзаса ставит своей целью охрану редких видов животных, которым угрожает исчезновение. Теперь здесь под присмотром собаки растут еще 3 белых тигра.
Новости науки представил Владимир Губайловский. Вы слушаете «Свободу в 9». В Литве активно обсуждают последствия популярности восстановленного спустя 10 лет прямого авиарейса «Москва-Паланга». На этом курорте любовь литовцев и российских туристов взаимна. И в сезон даже всех желающих не могут вместить ни самолет прямой рейс выполняющий, ни местные отели. Какие еще проблемы возникают теперь в связи с возобновлением рейса «Москва-Паланга», рассказывает наш корреспондент Ирина Петерс.
Вначале руководство российской авиакомпании «Ют Эйр» после 10-летнего перерыва, открывая регулярный рейс «Москва-Паланга», не надеялось на такой успех. Сейчас же начинает беспокоиться, что в самолете не будет хватать мест. Действительно, небольшой самолет, рассчитанный на 50 пассажиров, за 2,5 часа доставляет их на Литовское взморье. Российские туристы рады, что больше не нужно тратить время в утомительном путешествии железной дорогой. Россияне раскупают не только авиабилеты со скидкой, но и по цене около 10 тысяч рублей. Сама же Паланга в погожие летние дни встречает туристов надписями «Мест нет». Если приехать нынче сюда, особенно на выходные, без предварительной резервации, можно остаться и на улице. В самой дорогой гостинице Паланги номер стоит 500 литов в сутки, это примерно 140 евро. Как говорят местные жители, с каждым годом в Паланге наряду со скандинавами все больше туристов из Восточной Европы. Здесь их привлекает сочетание умеренных цен, хорошего сервиса, уюта, наличия достопримечательностей и, главное, море с хорошими пляжами и специальными велосипедными дорожками вдоль всего берега. По данным информационного центра Паланги, несмотря на введение шенгенской визы, интерес российских туристов к литовскому курорту растет. Об этом говорит и наличие практически в каждом кафе меню на русском языке. Владелец одной из местных гостиниц Сигитас Шаблицкас.
Москвичи, россияне, постоянные отдыхающие Паланги. Так, наверное, и будет.
Как они говорят, за что любят Палангу?
За чистый воздух, старые традиции. У нас климат хороший летом, рощи. Это они ценят. И пища хорошая, и культура обслуживания.
Испортить дело может только плохая погода.
Да, в этом году пока везет. Дождя мало, жаловаться не можем.
Правда ли, что в сфере обслуживания не хватает рук? Приезжают из глубинки молодежь работать в качестве официантов. Кроме литовского не знают языков. Есть такая проблема?
Да, появилась. Молодежь по-русски почти не говорят. Все говорят по-английски.
Мой собеседник обнаружил и серьезную проблему, связанную с полетами Москва-Паланга.
Мог летать из Москвы и самолет побольше, и полный. Звонят в аэропорт Москвы, нет мест. Есть место одно, там коррупция, наверное, на таком уровне, что просто дает только туристическим фирмам, которые берут потом 4 шкуры отдыхающих. Вынуждает или покупаешь у турагентуры очень дорогие места, дважды дороже, или вообще не летаешь.
Рассказывал житель Паланги Сигитас Шаблинскас. Кстати, российская компания, заключившая с литовским аэропортом договор о прямых рейсах Москва-Паланга до октября, учитывая их популярность, намерена продлить полеты и на зимний период. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
В Москве 9:45. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве на 90-м году жизни скончался выдающийся русский писатель и лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын. В зоне конфликта Грузии и Южной Осетии в ночь на понедельник продолжились перестрелки, однако новых жертв удалось избежать. США заявили, что ужесточение международных санкций против Ирана неизбежно, поскольку Иран не собирается подчиняться требованиям мирового сообщества прекратить обогащение урана. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Продолжают ее новости Москвы и Санкт-Петербурга. Их представляет Вера Володина.
Петербург. Петербургские муниципальные образования присоединяются к общероссийской программе оценки эффективности работы местного самоуправления. Тест на эффективность содержит 28 позиций. От экономии бюджета за счет конкурсного размещения заказов до озеленения и доли переданных в приемные семьи сирот. Дважды в год рабочая группа из представителей городского правительства и Совета муниципальных образований города будет оценивать результаты тестирования. Москва. Следователи Пушкинской прокуратуры расследуют дело об убийстве Валерия Казакова, буквально расстрелянного автоматной очередью на глазах прохожих у здания прокуратуры. Преступник скрылся, добив жертву ножом. Казаков состоял в предвыборном штабе Виктора Лисина, недавно назначенного исполняющим обязанности пушкинского главы. Он же и кандидат на этот пост. 7 сентября должны пройти выборы, назначенные после скандалов с прежним главой, в отношении которого расследуется дело о нецелевом расходовании бюджета средств. Петербург. ГИБДД региона обращает внимание на новый вид мошенничества. Злоумышленники рассылают водителям по почте лжеквитанции о штрафах по якобы результатам видеофиксирования нарушений правил дорожного движения. Инспекция напоминает, системы видеонаблюдения на дорогах в Петербурге нет. Она функционирует только в Московском регионе и в Краснодарском крае. Москва. Старый мост у Белорусского вокзала заменят новым, на площади Тверская застава построят подземный торговый комплекс, и поэтому уже в ноябре будет закрыто движение по привокзальному тоннелю. Мэр Москвы Юрий Лужков заявил также об изменении сроков реконструкции Ленинградского проспекта. Движение по этой трассе до МКАД станет бессветофорным на год позже, в 2010 году. Изменились дорожные проекты в районе Сокола.
Мы решили все-таки окончательно не делать здесь эстакадного переезда над железной дорогой, которая идет от Балтийской улицы к Большой Академической, а решили сделать тоннельный вариант и таким образом спасти на Балтийской очень приличный сквер.
Петербург. Со 2 августа в городском законе о тишине ужесточены санкции против нарушителей. Штраф на частное лицо увеличился с 500 до 2500 рублей, на должностное с 3 до 5 тысяч и на лицо юридическое с 7 до 25 тысяч рублей. Москва. Прокуратура обнаружила экологические нарушения в парке Царицыно и внесла представление в адрес руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Леонида Бочина. Пытавшийся противодействовать массовой рубке деревьев, лидер общественного движения Царицыно Николай Козлов был задержан милицией. Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин утверждает, что милиционеры увезли Николая в 14-ю психиатрическую больницу. Новости Москвы и Петербурга, 4 августа. Вера Володина.
Вы слушаете «Свободу в 9». Петербургские нотариусы предлагают внести изменения в существующее сегодня законодательство с тем, чтобы ужесточить ответственность нотариуса за недобросовестную деятельность и сделать нотариальные услуги доступными гражданам с небольшим доходом. При этом государству предлагают принять меры для восстановления роли нотариата. В результате реформы, которая произошла весной этого года, нотариальная деятельность перешла от Министерства юстиции в ведомство Минэкономразвития. И это было сделано, в частности, для того, чтобы обойти нотариат как помеху при переделе собственности, считают собеседники нашего корреспондента в Санкт-Петербурге Татьяны Вольской.
Профессия нотариуса – одна из самых популярных и востребованных в Петербурге. Уже поэтому к нотариусам предъявляются высокие требования еще на стадии отбора и обучения. Чтобы стать частным нотариусом, человек должен быть гражданином России, иметь высшее юридическое образование и сдать экзамен на стажировку, говорит президент Нотариальной палаты Петербурга Мария Сазонова.
В прошлом году мы проводили конкурс. Экзамен для желающих стажироваться было 10 человек на одно место. Только на стажировку. Он проходит годичную стажировку у нотариуса опытного, после этого сдает квалификационный экзамен, и сдав квалификационный экзамен, он получает лицензию на право нотариальной деятельности и работает помощником у нотариуса. И только после этого, вот, кстати сказать, в новом законе мы там пишем ограничение, что выходить на конкурс на замещение вакантной должности нотариуса мы предлагаем после работы в качестве помощника не менее 3 лет. Сейчас я могу получить лицензию и уже выходить на следующий конкурс, и на освободившееся место рассчитывая, что я его займу. Вот такой механизм. Вот когда проходит человек конкурс, мы, естественно, для равномерного распределения нотариусов говорим, мы можем добавить 1 балл при условии, если вы откроете свою контору в Колпино, у нас там не хватает нотариусов. Он говорит, согласен. Тогда мы ему даем срок, 2 месяца, он там подбирает себе помещение в аренду или выкупает, это все зависит от возможностей материальных. Но это не ставится условием при прохождении стажировки. Умны вы. Это первое. И второе. Это, наверное, для судей и для нотариусов особенно характерно. Это элемент нравственной профпригодности. Вот мы очень на это обращаем внимание. Хотя вы понимаете, это только жизнью можно узнать, насколько человек нравственно профпригоден.
Между прочим, человеческие качества выходят на первый план именно тогда, когда имеются проблемы в законодательстве. Члены нотариальной палаты Петербурга уже не раз выходили с инициативой, чтобы деятельность нотариусов была во всех областях унифицирована. Вот, например, какова сейчас ситуация с теми гражданами, которым государство предоставило льготы при совершении нотариальных действий, то есть с инвалидами, ветеранами войны, блокадниками.
Нотариусы в первые годы эти льготы предоставляли, и государство в лице налоговых органов недополученные суммы списывало в расходы нотариуса. То есть уменьшала налогооблагаемую базу. Несколько лет тому назад это исчезло из налогового кодекса. И получается, что государство переложило предоставление льгот гражданам на нотариуса. А нотариус, поскольку ему это невыгодно, он под любым предлогом либо отказывается обслуживать, либо не предоставляет льготы. Граждане жалуются на нотариуса. Ему до фонаря какие отношения у нотариуса с государством. И получается, что мы опять вот этим законодательно неурегулированием столь важного, я бы даже сказала, не только социального, но политического вопроса, опять обострили отношения граждан с нотариусом. Вот мы предлагаем предусмотреть это в новом проекте закона, который должен быть.
Сегодня люди обращаются к нотариусам в основном за доверенностью на машину, на имущество, на выезд детей за границу, свидетельствуют подлинность подписи на документах, готовят документы для налоговой инспекции. Раньше в Петербурге к нотариусу было не попасть. Сейчас очереди удалось сократить благодаря увеличению численности нотариусов. Интересно, что в царской России один нотариус обслуживал 12 тысяч жителей. В советское время город обслуживали 135 нотариусов, но реально из-за низкой зарплаты из них работала лишь половина, а сейчас в Петербурге нормой считается один нотариус на 15,5 тысяч жителей. Сегодня в городе работает 290 нотариусов, у которых 1000 помощников. В скором времени нотариусов будет еще на 20-30 больше. Понятно, что их работа зависит от федерального законодательства. Никакого эффекта от реформы, в ходе которой были ликвидированы территориальные органы Минюста, а институт нотариата был переподчинен Федеральной регистрационной службе, нет, считает заместитель начальника управления Министерства юстиции по Северо-Западному федеральному округу Сергей Ваменец.
Подсказывает жизнь, логика подсказывает, что вот эти управления будут восстановлены, что это так надо. И, соответственно, деятельность нотариата, адвокатуры и так далее, будет замыкаться уже на эти территориальные органы юстиции. По Ленинграду, Ленинградской области, Архангельск, Мурманск и так далее, и так далее, и так далее.
Кроме того, петербургские нотариусы очень негативно относятся к отмене обязательной нотариальной формы договоров ипотеки, к возможности оформить доверенность на машину без нотариуса. Они считают, что все это расширяет поле деятельности для мошенников и предупреждают, что в последние годы нотариат из-за лоббирования определенных ведомств начал терять свои функции. Возможно, он просто мешает перераспределению собственности. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И завершает «Свободу в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 4 августа.
Театры. Сегодня в рамках летних балетных сезонов на сцене молодежного театра свою версию «Дон Кихота» на музыку Минкуса представляет Русский национальный балетный театр, хореография Владимира Моисеева. А в цирке имени Юрия Никулина на Цветном бульваре представление «Внимание! Мотор! Начали!». В представлении принимают участие дрессированные львы Владислава Гончарова, дрессированные собачки Петра Простецкого, покажут и «Колесо смерти» братьев Абдуллаевых. Концерты. В клубе «Союз композиторов» сегодня и каждый понедельник карибская вечеринка «Вива Куба». Это не только популярные латиноамериканские песни и костюмированные шоу, но и возможность взять у кубинских преподавателей танцы несколько уроков сальсы, меренги или румбы. Выставки. В павильоне культуры Всероссийского выставочного центра проходит выставка «Лето в городе». Ее участники – художники, скульпторы, творческие мастерские, мастера народного творчества, народные умельцы и предприятия малого бизнеса из разных городов России. Здесь можно увидеть и купить разные необычные вещи, которые не встретишь в магазинах. Авторскую одежду, изделия из кожи, дерева, витражи, художественное литье. Кино. В кинотеатре «Иллюзион» фильм «Погоня», рекомендует Мумин Шакиров.
Штат Техас. В небольшом провинциальном городке за порядком следит шериф Колдер. Его играет Марлон Брандо. Однажды покой этого тихого места нарушает известие о том, что из тюрьмы бежал некий Бабер, который желает свести старые счеты кое с кем из жителей этой глубинки. Коррумпированные отцы города испугались появления беглеца, ведь он слишком много знает об их грязном прошлом. Чтобы поймать парня, шериф уговаривает его жену Анну и сына Джейка встретиться с Бабером и предложить ему сдаться властям. В «Погоне» снялись на тот момент самые популярные актеры Голливуда – Роберт Редфорд, Джейн Фонда и восходящая звезда Роберт Дюваль. Но критики считают, что именно благодаря Марлону Брандо драма режиссера Артура Пена стала событием в американском кино 60-х. Герой Брандо – антагонист распаленной толпы обитателей маленького городка, жаждущих самосуда, проявляет удивительную выдержку и самообладание, чтобы предотвратить преступление.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали программу «Свобода в 9». В прямом эфире с вами была Евгения Назарец, продюсер Дмитрий Налитов. По окончании нашей программы после выпуска новостей в 10 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор спортивной программы «Прессинг» на Радио «Свобода». Ведущие программы «Прессинг» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов подведут вместе с корреспондентами и экспертами спортивные итоги минувшей недели. «Прессинг» сегодня в 10 часов 7 минут на Радио «Свобода». Я же вновь встречусь с вами в 12 часов московского времени в информационной программе «Свобода в полдень». Всего доброго!
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
И если мы этот порочный круг не разорвем, то у нас так и будет все в зачаточном
состоянии. Это был месяц хороших новостей из Ирака. Уровень насилия там самый низкий с весны 2004.
Я рада, что он за решеткой. Хорошо бы, чтобы были арестованы.
Мы знали, что космический аппарат Марс Одиссей обнаружил лед 6 лет назад. Но мы, наконец, прикоснулись к нему.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».